Поздно той же ночью Фрэнк вернулся к арабским марсоходам и продолжил путь с ними, но ощущения его уже были другими. Его затягивало в прошлое, и длинные дни, проведенные в разведке, лишь вызывали у него зуд. Он смотрел телевизор, кому-то звонил. Пост секретаря он так и не оставлял. В его отсутствие делами ведомства руководил его заместитель Слусинский, а ему было достаточно поддерживать их по телефону, чтобы те его прикрывали, сообщая в Вашингтон, что он на работе, затем, что он занят серьезным исследованием, затем, что ушел в рабочий отпуск, ведь ему, как члену первой сотни, необходимо было где-то странствовать. Долго это продолжаться не могло, но когда Фрэнк позвонил напрямую в Вашингтон, президент был этим доволен, а изможденный Слусинский в Бэрроузе выглядел по-настоящему счастливым. И вообще, все министерство обрадовалось, узнав, что он собирался вернуться. Фрэнк даже слегка этому удивился. Когда он покидал Бэрроуз, в презрении к договору и подавленный из-за Майи, он, как ему казалось, был отвратительным начальником. Но теперь, после того, как они прикрывали его почти 2 года, они были рады его возвращению. Люди такие странные. Несомненно, дело в ауре первой сотни. Если, конечно, это имело значение. Итак, Фрэнк, вернувшись из последней изыскательской экспедиции, вечером сидел в марсоходе «Зейка», потягивая свой кофе, наблюдая, как беседовали Зейк, Аль-Хал, Юсуф и остальные, а также Назик и Азиза, которые то входили, то выходили из помещения. Это были люди, которые восприняли его, люди, которые в некотором смысле его понимали. Согласно их законам, он сделал то, что было необходимо. Расслабился в потоке арабской речи, преисполненной многозначительности. Лилии, река, лес, веселье, жасмин — слова, которые могли означать механическую руку, трубу, осыпь, части роботов. А может, это и просто лилии, река, лес, веселье и жасмин. Красивый, изумительный язык. Речь людей, принявших его в свой круг, давших ему отдых. Но людей, которых он должен покинуть. Теперь тем, кто провел в Андерхилле более 2 года, марсианских, выделяли личную комнату на постоянной основе. По всей планете в городах вводили подобную систему из-за того, что люди разъезжали так часто, что никто и нигде не чувствовал себя дома, а эта мера должна была улучшить ситуацию. И, разумеется, первая сотня, представители которой были в числе самых подвижных марсиан, стала проводить в Андерхилле больше времени, чем раньше, и это доставляло им прежде всего удовольствие, по крайней мере, большинству. Теперь там постоянно находилось 20-30 из них, тогда как другие прибывали, проводили там какое-то время между разными занятиями и непрерывно въезжали и выезжали. Благодаря этому первые могли более-менее оставаться в курсе положения дел. Новоприбывшие докладывали о том, что видели сами, а они спорили о том, что это значило. Фрэнк, однако, не проводил в Андерхилле требуемых 12 земных месяцев в году, поэтому личной комнаты ему не полагалось. Он переехал в главное здание своего министерства в Бэрроузе в 2050-м и до того, как присоединился к арабам в 2057-м, занимал комнату в этом здании. Сейчас шел 59-й. И он, вернувшись, оказался в комнате этажом ниже, чем раньше. Бросив сумку и осмотревшись, он громко выругался. Вынужден находиться в Бэрроузе лично, будто физическое присутствие в эту пору имело какое-то значение. Не иначе, как нелепый анахронизм, но так уж устроены люди. Очередное остаточное явление из саван. Они по-прежнему жили как обезьяны, окруженные силами своих новых богов. Вошел Слусинский. Несмотря на то, что его акцент был чисто нью-йоркским, Фрэнк всегда называл его Дживзом, потому что он был похож на актера из сериала канала BBC.
Речь идет о британском сериале «Дживз и Вустер», где роль Дживза исполнил Стивен Фрай.
«Мы как карлики на погрузчике», — сердито сказал ему Фрэнк, — «в такой огромной машине». Сидим внутри и якобы должны сворачивать горы, но вместо того, чтобы использовать его возможности, высовываемся в окошко и копаем чайной ложечкой. И хвалим друг друга за то, что пользуемся преимуществом в росте».
«Понимаю», — осторожно ответил Дживз.
Но ничего с этим поделать было нельзя. Он снова оказался в Бэрроузе, снова в высоком ритме проводил по 4 встречи в час, участвовал в совещаниях, где говорили о том, что он и так знал, что УДМ ООН теперь использовала договор как туалетную бумагу. Они принимали систему учета, которые гарантировали, что горные работы не принесут никакой прибыли членам Генеральной Ассамблеи даже после того, как будет запущен космический лифт. Они отдавали статус необходимых лиц тысячам иммигрантов. Не внимали ни многочисленным объединениям местных жителей, ни первым на Марсе. Многое из этого было сделано ради самого лифта, который обеспечивал бесконечную вереницу извинений. 35 тысяч километров извинений, 120 миллиардов долларов извинений. Что было не так уж дорого, если сравнивать с военным бюджетом прошлого века. Причем большая часть средств, необходимых для запуска лифта, требовалась в первые годы, чтобы найти астероид, вывести его на подходящую орбиту и наладить фабрику по производству проводов. А потом фабрика съедала астероид и выплевывала провод. И на этом все. Далее оставалось лишь дождаться, пока он нарастит достаточную длину и подтолкнуть в нужную позицию. Выгодная сделка в самом деле. А также прекрасное оправдание нарушения договора, везде кажущееся уместным. «Чёрт побери!» — воскликнул Фрэнк в конце длинного дня первой недели после возвращения. «Почему УДМ так прогнулось?» Дживс и остальной штат восприняли это как риторический вопрос и не выдвинули никаких предположений. Он явно отсутствовал слишком долго, теперь его боялись. Ему пришлось самому ответить на свой вопрос. «Полагаю, что из жадности, ведь им всем втихую за это платят, так или иначе»,